Прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. В Московском городском суде сегодня продолжались слушания по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова, который был застрелен в декабре прошлого года в Москве. В убийстве обвиняют уроженца Кабардино-Балкарии Аслана Черкесова. Помимо него на скамье подсудимых еще 5 человек. По версии следствия, убийство произошло во время ссоры между группой болельщиков и выходцами с Северного Кавказа. Сегодня за ходом судебного процесса следил корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Он сейчас на линии прямого эфира. Здравствуйте, Максим, вам слово.
Здравствуйте. Сегодня в зале Мосгорсуда, где проходит рассмотрение этого дела, опять было яблоку негде упасть, потому что помимо журналистов и родственников и знакомых подсудимых, сегодня сюда пришла достаточно внушительная группа знакомых Егора Свиридова. Это порядка, наверное, 25-30 молодых людей в шортах и белых кедах. Но на самом деле все было достаточно спокойно. Никаких конфликтов ни в зале суда, ни снаружи не наблюдалось, не было. И надо сказать, что сегодня допрашивали Сергея Гаспаряна. Это человек, в которого Аслан Черкесов выпустил 6 пуль из травматического пистолета. Они попали ему в руку, плечо, 2 в плечо. Одна в шею, одна в бедро и одна в икру. Но помимо того, что он рассказал о событиях того печального дня, 5 декабря, в ночь 5 на 6 произошла эта трагедия, он также добавил несколько интересных вещей. Во-первых, он считает, что это нападение было спланировано группой вот этих нынешних подсудимых. И второе, то, что ни он, ни его знакомые, ни покойный Егор Свиридов никогда не состояли ни в каких организациях, ни молодежных, ни общественных. И только двое, это Егор Свиридов и, собственно, Сергей Гаспарян, являются действительно футбольными фанатами. Они фанаты футбольного «Спартака». А остальные просто одноклассники как раз Сергея Гаспаряна. Аслан Черкесов несколько раз задавал вопросы свидетелю. Он, например, спросил, сколько тот весит. Он весит 100 килограмм. А также сказал присяжным, что почему вы делаете из меня терминатора, а вот из свидетеля Гаспаряна божий одуванчик. Прокуратура, со стороны прокуратуры поступило несколько ходатайств. Это в основном оглашение протоколов опознания и данные фото таблиц, которые имеются в этом уголовном деле. И они были зачитаны, фототаблицы присяжные просмотрели. В свою очередь адвокаты тоже пытались подавать ходатайство о переносе этого рассмотрения дела, чтобы разобраться в неких неувязках, но судья отказал в удовлетворении этого ходатайства. А далее выступали свидетели милиционеры, тогда были милиционеры, сейчас полицейские. Это младший лейтенант милиции Сергей Куракин, который задерживал Акаева, Исмаилова и Арсибиева. Вот на вопрос, кстати, любопытно, ночью он задерживал, это начало первого, он спросил, чем вы занимаетесь в районе Головинских прудов, на что молодые люди ему ответили, что они занимаются спортом, бегом. И также выступил второй полицейский, это Сергей Феофанов, сержант, который задерживал непосредственно Аслана Черкесова, также Утарбиева и Ибрагимова. Он сказал, что сам видел, как Черкесов бросил сумку, которую он похитил с места трагедии. И оба сказали, что задержанные были пьяны, от них пахло алкоголем. И на некоторых действительно были... На кроссовках одного была кровь, у другого кровь была на джинсах, у третьего были сбиты костяшки на руках. Сегодня вот эти 3 свидетеля выступили и заслушали все, и присяжные, и журналисты, и все, кто присутствовал в зале суда. После чего судья решил, что надо переносить дело, и перенес его на понедельник, 22 число.
Благодарю вас, Максим. Напомню, что за ходом процесса по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова следит корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Убийство Свиридова привело в столице к массовым волнениям на национальной почве, в частности, к массовым беспорядкам на Манежной площади в декабре. Тогда на Манежной площади в центре города собрались, по некоторым данным, от 5 до 10 тысяч националистически настроенных молодых людей. Сегодня в Тверском суде Москвы проходили слушания по уголовному делу о массовых беспорядках на Манежной площади. Тему продолжит Елена Поляковская.
В организации массовых беспорядков на Манежной площади обвиняются 5 человек. Гражданин Белоруссии, активист незарегистрированного общественного объединения «Другая Россия», участник движения «Стратегия-31» Игорь Березюк, активисты «Другой России» Кирилл Унчук и Руслан Хубаев, а также Леонид Панин и Александр Козевин. Им инкриминируются призывы к массовым беспорядкам, хулиганство, возбуждение ненависти или вражды, применение насилия в отношении представителей власти и вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления. Все обвиняемые арестованы. 15 августа адвокат Игоря Березюка Дмитрий Аграновский подавал ходатайство об изменении меры пресечения его подзащитному, однако суд оставил ее без изменения. Тем не менее, Аграновский надеется, что рассмотрение дела будет объективным, и со своей стороны защита готова представить ряд доказательств невиновности обвиняемых.
Пока это очень трудно сказать, но мы, по крайней мере, заявили ряд ходатайств, которые, как мы надеемся, сделают этот суд более объективным. Я бы сказал о том, что, на мой взгляд, нет доказательств виновности. Но хотя, конечно, нами будут заявлены и свидетели в перспективе, и будут дополнительные материалы представлены в суд, но это все будет позже. Сначала первым будет доказательство представлять обвинение.
В информационно-аналитическом центре «Сова» надеются на объективное рассмотрение дела. Эксперт центра Наталья Юдина допускает, что число обвиняемых может увеличиться.
Что касается задержанных, то, видимо, они действительно имели какое-то отношение к беспорядкам на Манежной площади. Насколько сильна их вина, это предстоит доказать суду. Мне кажется, что эти 5 человек, это, конечно, безусловно, не все виновные в произошедших беспорядках. Вероятно, будут еще какие-то задержанные. Пока весьма показательно, что суд идет довольно медленно, и они были задержаны не сразу, и это значит, что правосудие пытается как-то объективно разобраться в случившемся. Усилия государства по борьбе с ксенофобией действительно выглядят вполне искренними.
В беспорядках на Манежной площади участвовали несколько тысяч человек, выкрикивавших националистические лозунги. На скамье подсудимых лишь 5. Адвокат Дмитрий Аграновский говорит, что его подзащитный и другие обвиняемые не являются националистами. К тому же эксперты обращают внимание на то, что 3 из 5 – представители «Другой России». Этот факт говорит о политической ангажированности процесса, считает Дмитрий Аграновский.
Мне это кажется абсолютно несправедливым. Более того, мне это представляется еще и политически ангажированным. И кроме того, мне кажется совершенно несправедливым, что именно леворадикалов, как было сказано уважаемым министром внутренних дел Нургалиевым, именно леворадикалов обвиняют вот в этих беспорядках. Хотя они там... Говорит, если были 1,5 человека, то и то мимо проходили.
В информационно-аналитическом центре «Сова» надеются, что судебное разбирательство по декабрьским событиям на Манежной площади и справедливое наказание за ксенофобию может сыграть свою роль в будущем. По словам эксперта центра Натальи Юдиной, там уже отмечают снижение насилия на почве расовой и национальной ненависти.
Одними судами, к сожалению, ксенофобские настроения уменьшить затруднительно, но, по крайней мере, вот сейчас государство после событий на Манежных площадях взялось за активное наказание виновных. Сейчас завершилось сразу несколько громких судебных процессов. Несколько человек были приговорены к пожизненному лишению свободы вот по этим процессам. В общем, по крайней мере, на ультраправых это подействует. Теперь они видят то, что их могут реально наказать, их могут посадить и приговорить к большим срокам. И, в общем, я надеюсь, что это, по крайней мере, остановит волну насилия. В общем, она уже падает по сравнению с предыдущим периодом.
Предварительные слушания по делу о беспорядках на Манежной площади в Тверском суде продолжаются. Как говорят адвокаты, рассмотрение дела по существу может начаться уже в середине сентября. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 18:15. Время для краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Не менее 6 человек погибли в результате серии нападений на юге Израиля около границы с Египтом. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что теракты были скоординированы, и за ними стоят палестинские боевики из сектора Газа. Сегодня, в 40-й день после крушения на Волге теплохода «Булгария», в результате которого погибли 122 человека, в Казани, откуда «Булгария» ушла в последний рейс, вспоминают жертв трагедии. В Хасанском районе Приморья произошло новое нападение акулы на человека, пострадал 16-летний юноша. В провинции Герат на западе Афганистана 20 человек погибли при взрыве заложенной на дороге бомбы. Среди жертв – женщины и дети. Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор американской прессы. На связи теперь корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Здравствуйте, Алан. Президент США Барак Обама только что завершил трехдневный автобусный тур по десяткам городов трех штатов американского Среднего Запада. Целью поездки было разъяснение людям на местах экономического курса президента. Что сегодня пишет об этом американская пресса?
Здравствуйте, Валентин. Ключевым элементом в этой поездке была озабоченность американцев высоким уровнем безработицы. Известный комментатор Фарид Закария пишет в газете «Вашингтон-Пост», что демократы в конце концов начали активно критиковать президента Обаму, придя в отчаяние от его уступок консервативной партии чаепития в дискуссии о поднятии долгового потолка. Они критикуют его за чрезмерную осторожность в предложениях по созданию новых рабочих мест в США. Демократы утверждают, что президент должен продемонстрировать явное отличие его усилий от полной пассивности республиканской партии перед лицом общенационального кризиса в сфере занятости. Вероятно, Барак Обама осознает, что наиболее важный фактор для его переизбрания на следующий срок – это рост занятости. Чтобы внести реальный вклад в реальную экономику, Обаме нужен комплекс предложений, которые он сможет провести через Конгресс, а не тех, которые хорошо звучат по телевидению, считает автор статьи. Закария приводит тревожные данные о том, что занятость в стране сократилась на 6,8 миллионов рабочих мест. При нынешних темпах создания рабочих мест понадобится 5 лет, чтобы занятость повысилась до предрецессионного уровня. Между тем, существует ряд недорогих стратегий, которые могут активизировать рост занятости. Например, развитие туризма в Соединенных Штатах. Автор статьи «Вашингтон-Пост» Фарид Закария предлагает упростить визовый режим для въезда в США.
Алан, а какие публикации в американской прессе на международную тему привлекли сегодня ваше внимание?
В редакционной статье в газете «Бостон Глоб» говорится, что 42 скоординированных взрыва и нападения в Ираке в понедельник, в результате которых погибло 92 человека и сотни ранены, разбили вдребезги утверждение о том, что обстановка в этой стране стабилизировалась. Что неясно, отмечают авторы, это является ли вспышка насилия, приуроченная на середину священного праздника Рамадан, предвестником еще большего обострения, или же это последняя подобная акция перед воцарением спокойствия. Используя комбинацию атак смертников, заминированных автомобилей, самодельных бомб и стрелков-одиночек, боевики внушают простую мысль о том, что они почти так же сильны, как и в наиболее бурные дни межконфессиональных столкновений 2006-2007 годов. Иракские силы безопасности не ожидали этих акций и не остановили их. Никто пока не взял на себя ответственность, хотя на прошлой неделе Аль-Каида в Месопотамии намекнула, что готовит широкомасштабное убийство людей. Газета напоминает, что 14 американских военнослужащих было убито в Ираке в июне, ставшим самым кровопролитным месяцем за последние 3 года. Это произошло через несколько недель после того, как правительство Ирака согласилось обсудить возможность оставления там части американских войск для подготовки иракских сил безопасности после крайнего срока ухода оттуда войск США в январе. Президент Обама справедливо настаивает на энергичном выводе боевых войск США из Ирака. Однако недавние атаки поднимают фундаментальные вопросы о том, извлечены ли уроки из иракского опыта. История войны, обошедшейся в тысячи жизней и миллиарды долларов, еще не стала достоянием учебников истории, делают вывод авторы редакционной статьи в газете «Бостон Глоб».
Алан, а что пишет сегодня американская пресса о России? Традиционный вопрос.
Корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс» Эндрю Креймер пишет о том, что хотя российская экономика все еще уязвима для колебаний на мировых рынках, ее положение все же предпочтительнее, чем раньше, чтобы пережить последствия новой рецессии в Европе и в Соединенных Штатах. Автор пишет, что Россия, конечно, не застрахована от невзгод. Европейский кризис суверенного долга, усилившийся после понижения агентством Standard & Poor's кредитного рейтинга США, вызвал активные распродажи на российском фондовом рынке, но свободного падения не произошло. Индекс Московской международной валютной биржи повысился на 17% с 1 по 10 августа. Одной из причин нынешней стойкости является то, что задолженность в российском частном секторе составляет лишь часть той суммы, которую она составляла в 2008 году. Кроме того, российские банки превратились из чистых должников в чистых кредиторов. Автор приводит мнение одного из лондонских экспертов компании Citigroup, который говорит, что несмотря на более сильную стартовую позицию, сейчас Россия все еще уязвима для падения цен на нефть. Если ситуация в Европе ухудшится и крупные рецессии материализуются, это повлияет на цены на нефть, и Россия пострадает. по подсчетам эксперта, на каждые 10 долларов снижения средней годовой цены на баррель нефти Россия теряет 1% ВВП. Об этом говорится в статье Эндрю Креймера в газете «Нью-Йорк Таймс».
Благодарю вас, Алан. Напомню, что сегодняшний обзор «Американской печати» подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к центральной новости последних часов. На юге Израиля совершены 3 террористических атаки. По последним данным, погибли 6 человек, десятки ранены. Убиты 7 боевиков, совершивших нападение. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» в Израиле Элла Котлер.
Нападения были совершены на дорогах Израиля. Боевики атаковали рейсовый пассажирский автобус, следовавший вдоль границы с Египтом из Бершевы в Эйлат. Как свидетельствуют очевидцы, 3 человека обстреляли автобус и находившиеся на шоссе машины из автоматического оружия. Водитель автобуса утверждает, что нападавшие были одеты в форму египетской армии. Эти сведения подтверждают очевидцы. Благодаря тому, что водитель продолжил движение на большой скорости, обойдя перегораживавшую дорогу машину, пострадало не так много людей, как могло бы. Автобус прибыл на одну из ближайших армейских баз, где пострадавшим была оказана помощь. По сообщениям службы скорой медицинской помощи, в результате этого теракта пострадало 10 человек, четверо из которых получили легкие ранения. Пострадали также пассажиры одного из следовавших по шоссе автомобилей. Сообщается о том, что ранено 2 детей. Боевикам удалось скрыться, и через 40 минут произошел второй теракт. Армейский патруль, который искал террористов, подорвался на фугасе. По всей видимости, боевики планировали подорвать еще один рейсовый автобус, но на мину наехала патрульная машина, в которой было 5 человек. Вскоре после этого произошло третье нападение. Террористы выстрелили противотанковые ракеты РПГ советского производства в легковой автомобиль. В результате погибло 4 члена одной семьи. Следовавший за машиной автобус был обстрелян из автоматического оружия. Сразу после этого группу обнаружили бойцы подразделения полицейского спецназа. В ходе боя, согласно имеющимся данным, один полицейский подорвался на фугасе. Спецназ вступил с боевиками в перестрелку в 2 километрах от места второго теракта. На дорогах юга Израиля развернуты блокпосты и по тревоге подняты подразделения армии и полиции. Перекрыты дороги в Эйлат и аэропорт Увда. Следует отметить, что речь идет о зоне, в которой расположено несколько военных баз. По сообщениям из пресс-службы премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху, реакция Израиля не заставит себя ждать. Как заявил Радио Свобода советник премьер-министра по работе с прессой Алекс Сельский,
премьер-министр Бениамин Нетаньяху провел специальное совещание с министром обороны Израиля Иудом Бараком. На данный момент армия обороны Израиля и полиция Израиля контролируют ситуацию. Премьер-министр получает ежесекундно всю информацию о происходящих событиях. И мы очень надеемся, что инцидент на юге страны завершен, и будем следить за ситуацией дальше.
По сообщениям агентства ОНЭТ, за несколько минут до первого теракта власти Иордании передали Израилю предупреждение о том, что на территорию страны проникли боевики, планирующие совершить теракт в Эйлате или его окрестностях. Высокопоставленный источник в штабе Южного округа сообщил, что за последние недели было несколько предупреждений такого рода. Часть этих предупреждений касалась возможности случаев похищения солдат. По сообщению ряда арабских СМИ, израильский солдат был похищен в ходе сегодняшних терактов. Армия обороны Израиля не подтверждает эту информацию. Пресс-служба армии отмечает, что теракты явно готовились долго. Характер нападения позволяет предположить, что боевики знали, где расположены базы и блокпосты, и как быстро на место происшествия может прибыть патруль. Элла Котлер для «Радио Свобода», Израиль.
Продолжаем программу «Время свободы». 18 августа сегодня в Гондурасе, в городе Ла-Сейба, открывается первый всемирный саммит людей африканского происхождения. Это часть провозглашенного ООН Международного года лиц африканского происхождения. По данным ООН, к этой группе относят себя около 200 миллионов человек, живущих в Америке, и еще миллионы в других частях света за пределами африканского континента. Провозглашая этот год, международное сообщество признает, что лица африканского происхождения представляют собой особую группу, права которые необходимо поощрять и защищать. О людях африканского происхождения, живущих в Латинской Америке, рассказывает эксперт «Радио Свобода» по этому региону Александр Гостев. И первый вопрос к нему – почему саммит проводится в Гондурасе?
Именно в Южной Америке много различных интересных этносов, которые сохраняют африканскую культуру, естественно, за столетия смешавшуюся и с европейской культурой, и с культурой коренных жителей Южной Америки, то есть с индейцами. Это очень самобытные народы. И вот в Гондурасе есть этническая группа, которая называется Гарифуна. Кроме Гондураса они еще живут в Белизе, в Гватемале, немножко в Мексике и на побережье Никарагуа. Это потом потомки африканских рабов, которых привозили еще в XVI веке испанские колонизаторы для работы на рудниках и плантациях в Южной Америке, бежавшие от хозяев, смешавшиеся с коренным населением, исчезнувшим сейчас с Карибских островов, в свое время они владели некоторыми островами в Карибском море, очень долго и мужественно сражались за независимость, но потом, когда мощь той же Великобритании все-таки перевесила, они эмигрировали с малых Антильских островов, таких как Сент-Винсент или Тринидад и Тобаго, на побережье вот этих стран, которые я назвал. И до сих пор они живут там достаточно обособленно. Что касается культуры, ЮНЕСКО, например, культуру, историю и музыку, религию вот очень многих вот этих народностей, таких как Гарифуна, включила давно в список всемирного культурного наследия. Есть еще и мароны от испанского слова «симарон», то есть «беглец». Это потомки рабов, убежавших много столетий назад от своих хозяев куда-то в джунгли или в труднодоступные горы, которые жили очень замкнуто и потаенно такими общинами и вели борьбу с колонизаторами. До сих пор существуют вот эти деревни в Гвиане, в Суринаме, в Венесуэле, в Бразилии. Самое интересное, образовались уникальные языки. Это сплавы каких-то африканских диалектов с языками колонизаторов. Вот есть, например, такой язык, как саранантонго. Это смесь дагомейского африканского языка, голландского и испанского. Ну, вот можете себе представить, как это звучит удивительно. Всем известны такие религии, как вуду, сплав африканского анимизма с католицизмом. На Кубе то же самое, называется сантерия. Это очень интересная вещь. В Бразилии эта религия называется кандомбле. Музыка, такие стили, как бачата на Карибах, румба на Кубе, самба, это опять-таки сплав африканской культуры, европейской и индейской. Даже можно вспомнить известную вот полугимнастику, полубоевое искусство под названием капоэйра.
Вы неоднократно бывали в Латинской Америке, очевидно, наблюдали за бытом и культурой афро-латиноамериканцев. Можете припомнить какие-нибудь занимательные эпизоды?
На Кубе я, например, в гостях был в одной семье, в деревне, большой сад, и я пошел по нему прогуляться, в самом дальнем углу сада нашел огромное красивое дерево сейба. В Южной Америке это дерево такое священное для индейцев и для африканцев. И в корнях этого дерева я увидел такой алтарь, там были какие-то фигурки, вылепленные из земли, перышки понатыканы, остатки каких-то приношений в виде еды. Или, например, когда я был недалеко от города Сантьяго-де-Куба в церкви католической, вроде бы. Когда я зашел туда, я увидел, что все изображения святых, начиная от Иисуса Христа, с черными лицами совершенно африканскими, потому что как раз вот эта юго-восточная самая часть Кубы, там наиболее сильная концентрация именно черного населения, туда везли испанцы своих рабов. В Доминикане, где очень много эмигрантов из Гаити, которые, конечно, там в очень большой нищете живут, это вообще остров, место проблемное, я наблюдал некую церемонию, похожую на вуду, хотя, конечно, белого человека никогда на настоящую такую церемонию не пустят, во многом это было так полутуристически, смесь католической религии с таким очень древним, архаичным каким-то анимизмом, удивительная музыка, огромное количество людей, вот это была экзотика на 100%.
Это был эксперт Радио Свобода по Латинской Америке Александр Гостев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве, 18:30. Коротко о главных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
По меньшей мере 6 человек погибли и десятки были ранены в результате серии нападений на юге Израиля. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что теракты были скоординированы и за ними стоят палестинские боевики из сектора Газа. Сегодня, в 40-й день после крушения на Волге теплохода «Булгария», в результате которого погибли 122 человека в Казани, откуда «Булгария» отправилась в последний рейс, вспоминали жертв трагедии. Преображенский суд Москвы продлил до 5 ноября срок ареста подозреваемых по делу о нападении на эколога Константина Фетисова. Среди арестованных чиновник администрации подмосковного города Химки Андрей Чернышов, которого подозревают в организации преступления. В провинции Герат на западе Афганистана 24 человек погибли при взрыве заложенной на дороге бомбы. Среди жертв – женщины и дети. В Хасанском районе Приморья произошло новое нападение акулы на человека. Пострадал 16-летний юноша. Вчера в том же районе, на юге залива Петра Великого, акула серьезно ранила мужчину. Папа Римский Бенедикт XVI прибыл сегодня в столицу Испании, Мадрид, с четырехдневным визитом. Он примет участие в праздновании Всемирного дня молодежи. В Индии освобожден из-под стражи политический активист, борец с коррупцией Анна Хазаре. Его арест вызвал волну недовольства и массовые акции протеста в стране. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей?
Добрый вечер, Валентин. Главная тема сегодня, пожалуй, международная. Поговорим о ситуации в Сирии. Президент этой страны Башар Асад пообещал мировому сообществу прекратить применение военной силы против демонстрантов, но лидеры сразу нескольких стран потребовали сегодня отставки президента с этого поста. Что стоит за решением сирийского лидера, как дальше будет развиваться ситуация в этой арабской стране? В Москве продолжаются слушания по уголовному делу о массовых беспорядках на Манежной площади, и параллельно идет процесс над людьми, которых обвиняют в убийстве болельщика московского «Спартака» Егора Свиридова. Собственно говоря, это трагическое происшествие и стало поводом для массовых беспорядков на Манежной площади. Каким может быть исход этих судебных процессов? Москва определила своего ставленника на пост президента Южной Осетии. Чем Анатолий Бибилов лучше Эдуарда Кокойте? На этот вопрос ответят эксперты «Радио Свобода». В конце выпуска поговорим о любопытном соглашении, подписанном Министерством науки и образования России с несколькими национальными спортивными федерациями. Речь идет о разработке программы введения в средние школы занятий по фитнесу и аэробике, которые в перспективе заменят уроки физкультуры, Валентин. И вот о перспективах реализации этой инициативы я беседовал с независимым экспертом в области фитнес-индустрии, автором образовательных программ по фитнесу Ольгой Малыгиной. Давайте послушаем фрагмент беседы.
Фитнес-аэробика будет охватывать старшие классы вместо уроков физкультуры, которые сейчас, кстати говоря, по нашим стандартам образовательным должно быть не менее 3. Это даже с точки зрения тренировочного процесса очень качественно, потому что не менее 3 раз в неделю это надо делать. Предполагается, что это будет происходить на базе школ. Это вместо уроков физкультуры. Здесь можно даже варианты делать, потому что, например, фитнес-программа может быть реализована без использования там дорогущего оборудования, достаточно коврика, понимаете. Если есть у школы возможность, например, надо купить оборудование. Если нет возможности, будет немного упрощенно, но все равно полноценные занятия.
А где возьмут вот этих прекрасных мускулистых красавцев и стройных девушек, которые будут проводить эти уроки? Же надо специалистов готовить.
Безусловно. Первое, что нужно сначала разработать форматы уроков для разного возраста, девочек, мальчиков. Это должен быть формат урока. И, конечно, должен быть не один, их должно быть несколько, чтобы это было интересно. Это может быть и танцевальный формат фитнес-урока, это может быть силовой формат фитнес-урока и так далее. У нас есть обучающие организации, у нас есть те, кто как бы владеет методиками этих самых форматов, да, и может учить. Надо это делать в массовом масштабе. Я думаю, что это не сразу, не быстро, не за один год, но в процессе все равно учить будут учителей на местах.
Около 3% населения России так или иначе охвачено занятиями в фитнес-индустрии. Я думаю, что это преувеличенные цифры, но предположим. А каков процент, скажем, в Соединенных Штатах или в Западной Европе? Нет у вас под рукой цифр таких?
Колеблется показатель там в районе 20. 18-24, вот так примерно в разных странах. В США выше показатель. Там четверть населения точно занимается.
Независимый эксперт в области фитнес-индустрии Ольга Малыгина. Валентин, вы бы какую программу выбрали? Силовую или танцевальную для занятий, для своих детей, скажем?
Мне жалко. Я всегда любил баскетбол. Я бы выбрал баскетбол.
Какое парадоксальное мнение просто. Но, тем не менее, подробно расскажем об этой бесспорно полезной инициативе. Посмотрим, что из этого получится. Вот буду беседовать с экспертами. Обо всем этом в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20.07.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. Продолжаем программу. Совет Безопасности ООН сегодня будет обсуждать ситуацию в Сирии, где за несколько месяцев массовых выступлений против нынешнего режима были убиты около 2000 человек. Вчера поступили сообщения о том, что сирийские власти собираются отказаться от проведения масштабных операций по разгону акций протеста и начать процесс политических реформ, рассказывает Андрей Широградский.
По словам представителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций Пан Ги Муна, сирийский президент Башар Асад сообщил главе ООН, что отдал приказ армии и полиции прекратить боевые операции и массовые аресты в городах, где проходят демонстрации с требованием смены нынешнего режима. Асад также обещал в течение нескольких месяцев начать в стране политические реформы, включая внесение изменений в Конституцию и проведение выборов. Сирийское правительство по-прежнему утверждает, что ведет борьбу с террористами, которые провоцируют беспорядки в стране. Но, по данным сирийских правозащитников, пока нет никаких признаков того, что масштабы боевых операций против противников режима хоть как-то уменьшились. Сотни сотрудников сил безопасности в среду прочесывали дома в приморском городе Латакия. Задержанные содержатся на местном футбольном стадионе. В городе Хомс, где вчера состоялись демонстрации солидарности с арестованными в Латакии, были убиты не менее 9 человек. Тысячи беженцев покинули страну, большинство из них укрылись на территории Турции. Побывавший недавно в Дамаске турецкий министр иностранных дел Ахмет Давутоглу и его иорданский коллега Насер Юдех на совместной пресс-конференции в Стамбуле выразили озабоченность по поводу ситуации в Сирии. Ахмет Давутоглу: «Мы продолжим наши консультации с Сирией и другими странами нашего региона и международного сообщества. Я провел вчера долгий разговор с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном. Мы также консультируемся с ООН. Если военные операции в Сирии продолжатся и превратятся в региональную проблему, естественно, что Турция не останется в стороне». Ситуация в Сирии будет сегодня предметом обсуждения на Совете Безопасности ООН. Комиссар ООН по правам человека Неви Пилей, как ожидается, призовет к проведению специального расследования Международным уголовным судом зверств, совершенных сирийскими властями в отношении собственного народа. Ожидается также, что администрация президента США Барака Обамы выступит с прямым призывом к Асаду покинуть пост президента Сирии. Источники в Белом доме сообщают, что Соединенные Штаты уже предупредили своих арабских и европейских союзников, что такой шаг неизбежен. Соединенные Штаты намерены ввести санкции против Сирии. Согласно источникам, с аналогичным призывом к Асаду немедленно выступят и другие страны, а также Европейский Союз. В среду Тунис, вслед за несколькими другими арабскими государствами, отозвал своего посла из Дамаска. Однако Башар Асад, несмотря на международное давление, заявляет, что останется у власти. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
И вот по последним данным, лидеры США, Великобритании, Франции, Германии и Европейского Союза выступили с прямым призывом к президенту Башару Асаду подать в отставку. Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор западной и российской блогосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российских блогах обсуждают пост певицы Натальи Ветлицкой о концерте, который был дан 3 года назад в честь, как она выразилась, царя. Ее рассказ изобилует подробностями.
Как-то раз позвонил один человек и сказал, что хотел бы мне предложить принять участие в концерте для очень высокопоставленных особ. Для кого конкретно не уточнил. Ну, типа секретная информация. Говорю, какой был мой интерес? Ну, в смысле бюджет. Вопрос был неуместен, как я и полагала. Он: «Ну, обычно в подобных ситуациях никогда не практикуется финансирование. Во всяком случае, кроме вас, пока никто еще подобных вопросов не задавал». «Я: так это что, благотворительный вечер для детского дома?» Смеется: «Ну, вы же понимаете, что это не предприниматели. Вам гонорар, конечно же, не заплатят, но отблагодарят щедрым подарком». «Да, я прекрасно это понимаю. И еще я отлично понимаю, что у каждого из этих ребят денег больше, чем у всех вместе взятых предпринимателей. И мне кажется, что если они захотели устроить себе вечеринку и пригласить на нее артистов, то нужно было бы им подумать о том, что в отличие от них артисты зарабатывают себе на хлеб в поте лица своим собственным горбом и хотят в конце своей бренной жизни иметь кое-какие средства, чтобы не существовать впроголодь, помня о щедрости нашего государства по отношению к пенсионерам. В общем, договорились. Выхожу на сцену, пою и приглядываюсь. За 3 столами сидит 6 человек во фраках. С такой малочисленной аудиторией мне еще не приходилось встречаться. Дальше фуршет, и начинается раздача поощрительных призов. Артистки О – бриллиантовое колье. Артистки Д – каминные часы. Артистке Н – наручные часы. Артисту Б – не помню. Артисту М – гитара. Артисту Л – икона в дорогом окладе. А надо заметить, что артист Л к этому времени уже успел изрядно расслабиться и пребывал в изумительном, игривом настроении, невероятно всех смеша своими шутками-прибаутками. Так вот, получив икону в подарок и выпив очередной бокал, он обращается к главному благодетелю с просьбой оставить на своем подарке чё? Да, именно, автограф. Ну, подумаешь, ну, автограф, ну, на иконе, ну, тем более от самого царя. Ну, чё тут такого?
Этот пост откомментировала в блогах портала Snob.ru Варвара Бабицкая.
Этот случай лишний раз подтверждает давнее подозрение, что профессионализм и человеческое достоинство как-то прямо связаны между собой. Самый большой артист радуется, как дитя, когда вместо дорогого подарка, как и дали его коллегам, хмырь в золотом камзоле екатерининских времен вручает ему грамоту, в которой ему присвоили народного. Я не знаю, каковы отношения с властями, придержащими у нынешних звездочек. Можно предположить, что практика, описанная Ветлицкой, в почти неизменном виде досталось нам от генсеков, вызывавших на ковер какую-нибудь Майю Плисецкую, и никуда деваться не собирается. Хотя до Ветлицкой никто из участников вольных и невольных и не думал выступать на эту тему.
В англоязычных блогах обсуждают вынесение приговоров участникам недавних уличных волнений. Из почти 1300 человек, которым были предъявлены обвинения, 70% остаются за решеткой, и только 15% были отпущены под залог. Особое негодование у пользователей интернета вызвало сообщение о приговоре 4 года лишения свободы двум жителям графства Чешир за публикацию в сети Facebook призывов начать беспорядки. В британских блогах Брайт Грин считает, что очень много вопросов вызывает скорость вынесения приговоров.
Кажется, будто с обвиняемыми хотят расправиться как можно быстрее, что приводит к поспешно вынесенным решениям. А следовало бы больше времени уделять расследованию. Как собирают доказательства и раскрывают преступления? Учитывая скорость, непонятно, удается ли полиции отсмотреть тысячи часов записи видеокамер слежения, прочитать сотни свидетельств очевидцев и проанализировать улики. Сами улики собирали тоже присутствовавшие на месте событий полицейские, но вряд ли им удалось вернуться на место снова, чтобы дополнить имеющуюся информацию. Мы уже были свидетелями несоответствия полицейских отчетов во время суда над Йеном Томлинсоном. Не покладая рук, работают суды, им приказано действовать как можно скорее, и адвокаты, мне кажется, не успевают как следует подготовиться к судам. До недавнего времени я никогда серьезно не воспринимал фразу, повторяемую многими радикальными левыми, что мы живем в полицейском государстве, где при этом приняты международные конвенции и существует право. А если вспомнить, что полиция вскоре получит новые полномочия, то стоит задаться вопросом о будущем Великобритании.
К дискуссии о наказаниях участников массовых беспорядков присоединились даже ученые. Согласно статистике, среди тех, кто вышел на улицы британских городов, 21% были молодые люди младше 18 лет. В своем блоге британский психолог Ричард Вайсман задался вопросом, как повели бы себя родители, если бы они узнали, что во время беспорядков их ребенок украл что-то из разгромленного магазина.
Вчера я решил провести эксперимент в связи с тем, что после волнений полиция просила родителей приводить своих детей в участок для проведения расследования. Я попросил участвующих в вопросе людей представить себе, что их отпрыск, скажем, 18 лет, украл бутылку воды из магазина во время уличных беспорядков, а потом спросил, отвели бы они после этого своего ребенка в полицию. Половину опрошенных я попросил представить себе, что речь идет о сыне, а вторую половину – о дочери. На самом деле это не имело никакого значения. Только 14% из тех, кто ответил на мой вопрос, заявили, что добровольно передали бы своего ребенка полиции. Вы шокированы? Можно это поведение оправдать?
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Александра Вагнер. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 18.45. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Не менее 6 человек погибли и десятки получили ранения в результате серии нападений на юге Израиля около границы с Египтом. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что теракты были скоординированы и за ними стоят палестинские боевики из сектора Газа. Сегодня, в 40-й день после крушения на Волге теплохода Булгарии, в результате которого погибли 122 человека, в Казани состоялись траурные церемонии. В Хасанском районе Приморья произошло новое нападение акулы на человека. Пострадал 16-летний юноша. В провинции Герат на западе Афганистана 20 человек погибли при взрыве, заложенной на дороге бомбы. Среди жертв женщины и дети.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Папу Римского в Испании ждут не все.
Комментарии экспертов.
Политолог Игорь Клямкин о подзабытом августе 91-го.
В блогах «Свободы».
Журналист Анастасия Кириленко о кавкианстве в администрации президента Российской Федерации.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы» и поговорим о новостях экономики. Общая численность безработных в России в июле увеличилась почти на 9%. Общий уровень безработицы в стране не только значительно превысил показатели июня, но и оказался выше майского. Какие факторы в наибольшей степени определяют сегодня общую динамику безработицы в России? Об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синенский.
Общая численность безработных в России, рассчитываемая Федеральной службой статистики по методологии Международной организации труда, в течение июля увеличилась на 8,7% до 5 миллионов 13 тысяч человек. При этом общий уровень безработицы в стране повысился с 6,1% в июне до 6,5% численности экономически активного населения. В мае он составлял 6,4%, а в апреле – 7,2%. Чем может быть вызван такой всплеск безработицы в середине лета? Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Мне представляется, что отчасти, конечно, это может быть сезонное движение, потому что все-таки летний период, период отпусков, и для ряда работников это может сопровождаться сменой работы, поэтому я пока не склонна драматизировать увеличение уровня безработицы, тем более, что, в общем-то, уровень порядка 6,5%, он по-прежнему выглядит достаточно низким по сравнению с периодом 2009-2010 года. То есть мы все-таки увидели сейчас некоторое снижение уровня безработицы, которое приближается к докризисным величинам. Поэтому я считаю, что это просто может быть связано с изменениями в рамках промышленной занятости, в рамках занятости в государственном секторе. И, в принципе, пока мне не кажется, что это какая-то тенденция на увеличение безработицы.
В июле прошлого года в России также был отмечен рост безработицы к уровню июня, хотя и значительно меньший. С 6,8% до 7%. Тем не менее, он был тогда меньше, чем в мае, а в этом году июльский уровень даже превысил майский. Главный экономист по России и странам СНГ британского банка HSBC Александр Морозов.
Если посмотреть на предыдущие 3 года, в июле всегда наблюдался рост уровня безработицы. Скорее всего, оно связано с окончанием учебного года в средних и высших учебных заведениях, и выпускники вузов и школ еще не могут найти работу очень быстро. Вместе с тем, если посмотреть ситуацию на рынке, то наш индекс PMI, который мы рассчитываем, исходя из опроса менеджеров по снабжению, директоров, финансовых директоров компаний, показывает, что активность на рынке труда достаточно высокая, компании продолжают достаточно активно нанимать новый персонал. Несколько эта активность ослабевает в обрабатывающих отраслях промышленности, но в целом в экономике происходит рост занятости.
Нынешний рост импорта в Россию, уже на треть опережающие темпы роста экспорта, а также слабый пока в целом общий рост внутреннего спроса в стране. В какой мере могут проявляться в динамике безработицы? Наталья Орлова, Альфа-банк.
Конечно, отчасти тот факт, что уровень конкурентоспособности российской промышленности не повысился после кризиса, и мы это видим на примере очень быстрого роста импорта, но, конечно, отчасти означает, что есть неконкурентные компании или неконкурентные банки, которые, соответственно, вынуждены уходить с рынка, и, конечно, их уход сопровождается повышением уровня безработицы. Я думаю, что это, вот, наверное, основной такой фактор, который потенциально является фактором риска. Другой вопрос, что все-таки у нас объем потребления потребление продолжает увеличиваться, и вообще говоря, это означает, что увеличение импорта, который мы видим, говорит о том, что увеличение потребления больше направляется на импорт, но совсем не обязательно, что происходит какое-то кардинальное вытеснение российских производителей с рынка, просто они не в состоянии наращивать свою долю и пользоваться ростом спроса.
Какие еще факторы, на ваш взгляд, могут в наибольшей степени определять динамику безработицы в России в ближайшие месяцы? Александр Морозов, банк HSBC.
Ну, если исходить из того, что ничего глобального не произойдет в мировой экономике и в российской экономике, то в целом ситуация, динамика безработицы будет определяться еще двумя факторами. Первое – это наблюдаемое увеличение инвестиционной активности и, соответственно, необходимость использовать рабочую силу на строительных работах, что будет способствовать снижению уровня безработицы. И второе – то, что достигнутый уровень безработицы, по нашим оценкам, соответствует состоянию полной занятости российской экономики. Это означает, что дальнейшее снижение уровня безработицы будет упираться в естественные рамки. Поэтому такого быстрого снижения этого уровня, который наблюдался в первые месяцы, кварталы после кризиса, уже не будет происходить.
Но, согласитесь, это кажется немного странным. Оценивать безработицу в 6,5% в стране как почти полную занятость. Что имеется в виду? Кроме, конечно, некой фоновой безработицы, когда людям просто необходимо время, чтобы сменить одну работу на другую, в течение которого они формально числятся безработными, как и в любой другой стране.
Это объясняется тем, что значительная доля российских безработных наблюдается в Северокавказском регионе, где просто нет работы. Если брать остальную часть России, то там уровень безработицы существенно ниже.
В июле общий уровень безработицы в России повысился с 6,1% в июне до 6,5% численности экономически активного населения. В мае он составлял 6,4%, а в апреле 7,2%.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синицкий. И в завершении информационного часа мы вновь вернемся к обсуждаемой в эти дни теме 20-летия августовского путча. Аналитический центр Юрия Левада задал россиянам ряд вопросов. Что, по мнению людей, произошло в августе 91 года? Почему провалилась попытка переворота? Какова роль народа в событиях тех дней? Об этом Вероника Баде, ведущая рубрики «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Все большее количество россиян, по данным социологов, со временем склонны оценивать победу над ГКЧП как трагическое событие, имевшее гибельные последствия. Сейчас так думают 35% опрошенных Левада-центром. Чуть меньше 35% считают это просто эпизодом борьбы за власть. И только 10% граждан уверены, что это была демократическая революция, покончившая с властью КПСС. Исследование Левада-центра комментирует Игорь Клямкин, политолог, доктор философии, вице-президент фонда «Либеральная миссия».
Цифры, по-моему, свидетельствуют о том, что в массовом сознании эти события размываются и в значительной степени уже размылись. Кроме того, они не воспринимаются как начало чего-то принципиально нового, как начало новой России. В значительной степени здесь сыграла роль позиция нынешних властей. Я вспоминаю, как отмечалось десятилетие этих событий. Практически все политические лидеры, ведущие, включая руководство страны, они просто не присутствовали в это время в информационном пространстве.
Как вы думаете, почему так происходит? Почему именно такая память об этих событиях? Почему она вытесняется?
Это событие чисто политическое. На его восприятие накладывает свой отпечаток последующее событие. Дело в том, что оно не привело в глазах большинства населения каким-то существенным веховым изменениям. Поэтому оно воспринимается достаточно, даже не негативно, а нейтрально. Оно размывается именно в памяти, как значимое событие. В определенной степени это связано, повторяю, с отношением к нему властей, потому что власть легитимирует себя преемственной связью с Советским Союзом, а эти события привели к разрушению Советского Союза. Но оно не может себя идентифицировать и с ГКЧП, потому что эта власть отошла от коммунистической преемственности, от связи с КПСС. Поэтому она молчит, она просто это событие игнорирует.
На вопрос, что помешало успеху ГКЧП, 28% россиян отвечают – плохая организация переворота. И почти вдвое меньше, 15%, говорят о сопротивлении народа. Политолог Игорь Клямкин о причинах поражения путчистов.
Я думаю, что путч, так называемый, был вызван желанием части высшего политического руководства не допустить распада СССР. И в этом смысле можно сказать, что их выступление было мотивировано желанием сохранить власть. Но у них не было и ресурса уже для того, чтобы эту власть сохранять. Коммунистическая система держалась на двух китах. На произвольном использовании силы и коммунистической идеологии. Руководители ГКЧП понимали, что коммунистическая идеологии в той атмосфере легитимности им не добавит. Поэтому в документах ГКЧП ни одного слова о коммунизме нет. А силу использовать, это надо же было думать о том, что будет после того, как они используют ее и победят. Народ, вышедший туда к Белому дому, сыграл свою роль. Группа «Альфа» поостереглась штурмовать Белый дом. Атмосфера была такая, что они не чувствовали поддержки в населении после того, как они победят. Поэтому они постереглись применять силу.
Как вы лично оцениваете события августа 91 года?
Естественно, в то время это воспринималось как начало новой демократической России. И в этом смысле я их оцениваю высоко, потому что это событие, в котором активное участие принимало население, которое знало, против чего оно выступает. Но, к сожалению, не очень отчетливо представляло себе, за что оно выступает. Если бы вот спросить мое мнение, следовало бы считать 21 августа началом новой России, то я бы сказал, да, следовало бы как начало, но которое, к сожалению, имело не то продолжение, которого мне бы лично хотелось.
Это был доктор философии Игорь Клямкин. По свидетельству социологов, отношение к августу 91-го во многом определяется еще и тем, что вследствие этих событий распался СССР. Больше половины россиян сейчас, 20 лет спустя, испытывают сожаление по поводу распада Советской империи.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. И тема этой программы – как СССР пришел к путчу ГКЧП и идет ли к кризису нынешняя Россия? Почему и через 20 лет после августа 1991 года Россия не может создать современную демократию? В программе «Финал перестройки и его уроки» для современности обсуждают историк, бывший первый зам председателя Моссовета и народный депутат СССР Сергей Станкевич и юристы, бывшие народные депутаты России Олег Румянцев и Сергей Бабурин. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Андрей Амочкин и Юлия Голубева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.